Если бы великий князь посоветовал бы государю 2 марта 1917 года остаться на фронте и принять вызов революции, товарищ Сталин не принимал бы в 1931 году в Кремле мистера Бернарда Шоу. Но бывший верховный главнокомандующий искал по-прежнему командиров революции, и ему казалось, что он нашел одного из них в лице господина Керенского. Всю истинную трагедию создавшегося положения Николай Николаевич понял только неделю спустя, когда, приехав в ставку в Могилев, чтобы занять свой высокий пост, он узнал, что петроградский совдеп запретил господину Керенскому пользоваться его услугами. Можно только удивляться простодушию этого человека, который проезжает по России, охваченный восстанием, от Кавказа до Могилева, и не замечает ни толп народа, ни демонстраций, ни мятежей, и остается непоколебимым в своей вере, что новые командиры оценят его безупречный патриотизм и военный опыт. Не соблазняясь великолепием разнообразных титулов великого князя Николая Николаевича, его младший брат, великий князь Петр Николаевич, вел скромный образ жизни в рядах офицеров лейб-гвардии Драгунского полка. Его серьезная болезнь, туберкулез легких, заставила его жить продолжительное время в Египте. Он бросил службу и начал заниматься архитектурой. Это был застенчивый, молчаливый человек, и разговоры за его семейным столом поддерживались его супругой, великой княгиней Милицией Николаевной, дочерью князя Николая Черногорского. Милица и ее сестра Стана, супруга великого князя Николая Николаевича, имели дурное влияние на императрицу. Суеверные, простодушные, легко возбудимые, эти две черногорские княжны представляли собою легкую добычу для всякого рода заезжих авантюристов. Каждый раз, когда они встречали замечательного человека, они вели его в императорский дворец, как это было с пресловутым доктором Папюсом или же с Григорием Распутиным. В своих разговорах они были совершенно безответственны. Во время последнего приезда президента Французской республики Пуанкаре в Петербург в июле 1914 года Милица Николаевна напала самым нетактичным образом на Австро-Венгрию и заявила, что радуется предстоящей войне. Царь сделал ей тогда строгое замечание, но ничто не могло остановить черногорок от вмешательства в государственные дела и не выступать в ролях передатчиц пожеланий различных балканских интриганов. Продолжая свое повествование об особых императорской фамилии в порядке их близости к трону, я подхожу к моим 5 братьям. Выросши и получив воспитание вдали от столицы, мы, Михайловичи, были очень мало похожи на наших дядей и двоюродных братьев. Хоть мы и были строгими верноподданными нашего государя, мы, тем не менее, далеко не были согласны со всем, что происходило при дворе. Мы всегда говорили то, что думали, и не стеснялись в критических суждениях. Нас называли опасными радикалами. Первая часть прозвища «опасные» отражала досаду придворных кругов. Вторая – радикалы, быть может, и соответствовала истине, но зависела всецело от смысла, передаваемого этому слову, которым нередко злоупотребляют.